Я взглянул на часы. 21:51. Будем надеяться, что старик еще не лег. Действительно оказалось, что старик еще не лег. С некоторым недоумением, словно бы не узнавая, он смотрел с экрана на журналиста Камерера. Журналист Камерер рассыпался в извинениях за неурочный звонок. Извинения были приняты, однако выражение недоумения не исчезло. «У меня к вам буквально 1-2 вопроса, Сергей Павлович», — сказал журналист Камерер озабоченно. «Вы ведь встретились с Абалкиным?»
«Да».
«Я дал ему ваш номер». «Вы меня простите, Сергей Павлович, он только что позвонил мне, и он разговаривал со мной как-то странно». Журналист Камерер с трудом подбирал слова. «У меня возникло впечатление, я понимаю, что это, скорее всего, ерунда, но ведь всякое может случиться. В конце концов, он мог вас неправильно понять». Старик насторожился. «В чем дело?» — спросил он. «Вы ведь рассказали ему обо мне? Ну, о нашем с вами разговоре». «Естественно. Я не понимаю вас. Разве я не должен был рассказывать?» «Да нет, дело не в этом. Видимо, он все-таки неверно вас понял. Представьте себе, мы не виделись с ним 15 лет. И вот, едва поздоровавшись, он с каким-то болезненным сарказмом принимается восхвалять меня за то... Короче говоря, он фактически обвинил меня в том, что я претендую на его приоритет в работе с Голованами. Уверяю вас, без всяких, без малейших на то оснований. Поймите, я в этом вопросе выступаю только как журналист, как популяризатор, и никак не более того. Позвольте... «Позвольте, молодой человек», — старик поднял руку, — «успокойтесь, пожалуйста. Разумеется, ничего подобного я ему не говорил, хотя бы уже просто потому, что я в этом совсем не разбираюсь. Но, может быть, вы как-то недостаточно точно сформулировали? Позвольте, я вообще ему ничего такого не формулировал. Я ему сказал, что некий журналист Камерер пишет о нем книгу и обратился ко мне за материалом. Номер журналиста такой-то, позвони ему, все, вот все, что я ему сказал». «Но тогда я не понимаю», — сказал журналист Камерер почти в отчаянии. «Я поначалу решил, что он как-то неверно вас понял, но если это не так, тогда я не знаю. Тогда это что-то болезненное, мания какая-то. Вообще эти прогрессоры, может быть, и ведут себя вполне достойно у себя на работе, но на земле они иногда совершенно распускаются, нервы у них сдают, что ли». Старик завесил глаза бровями. «Ну, знаете ли, в конце концов, не исключено, что Лёва действительно меня недопонял, а точнее сказать, недослышал. Разговор у нас получился мимолетный, я спешил, был сильный ветер, очень шумели сосны, а вспомнил я о вас в самый последний момент». «Да нет, я ничего такого не хочу сказать», — попятился журналист Камерер. «Возможно, что это именно я недопонял Льва. Меня, знаете ли, кроме прочего, потряс его вид. Он сильно изменился, сделался каким-то недобрым. Вам не показалось, Сергей Павлович?» «Да, Сергею Павловичу это тоже показалось». Понуждаемый и подталкиваемый не слишком скрываемой обидой простодушно-общительного журналиста Камерера, он постепенно и очень сбивчиво, стыдясь за своего ученика и за какие-то свои мысли, рассказал, как это все у них произошло. Примерно в 17:00 С.П. Федосеев покинул на Аглайдере свою усадьбу Комарики и взял курс на Свердловск, где у него было назначено некое заседание некоего клуба. Через 15 минут его буквально атаковал и заставил приземлиться в диком сосновом бору невесть откуда взявшийся глайдер, водителем которого оказался Лев Абалкин. На поляне среди шумящих сосен между ними состоялся краткий разговор, построенный Львом Абалкиным по уже известной мне схеме. Едва поздоровавшись, фактически не давши старому учителю раскрыть рта и не тратя времени на объятия, он обрушился на старика с саркастическими благодарностями. Он язвительно благодарил несчастного Сергея Павловича за те неимоверные усилия, которые тот якобы приложил, чтобы убедить комиссию по распределению направить абитуриента Абалкина не в институт зоопсихологии, куда абитуриент по глупости и неопытности намеревался поступить, а в школу прогрессоров, каковые усилия увенчались блистательным успехом и сделали всю дальнейшую жизнь Льва Абалкина столь безмятежной и счастливой. Потрясенный старик за столь наглое извращение истины закатил, естественно, своему бывшему ученику оплеуху. Приведя его таким образом в подобающее состояние молчания и внимания, он спокойно объяснил ему, что на самом деле все было наоборот. Именно он, С.П. Федосеев, прочил Льва Абалкина в зоопсихологи, уже договорился относительно него в институте и представил комиссии соответствующие рекомендации. Именно он, С.П. Федосеев, узнав о нелепом с его точки зрения решении комиссии, устно и письменно протестовал вплоть до регионального совета просвещения. Именно он, С.П. Федосеев, был в конце концов вызван в Евразийский сектор и высечен там как мальчишка за попытку недостаточно квалифицированной дезавуации решения комиссии по распределению. Мне предъявили там заключение 4 экспертов, и как 2×2 доказали, что я старый дурак, а прав, оказывается, председатель комиссии по распределению доктор Серафимович. Дойдя до этого пункта, старик замолчал. «И что же он?» — осмелился спросить журналист Камерер. Старик горестно пожевал губами. Этот дурачок поцеловал мне руку и бросился к своему глайдеру. Мы помолчали. Потом старик добавил. «Вот тут-то я и вспомнил про вас. Откровенно говоря, мне показалось, что он не обратил на это внимания. Может быть, следовало рассказать ему о вас поподробнее, но мне было не до того. Мне показалось почему-то, что я больше никогда его не увижу». 2 июня 1978 года. Короткий разговор. Экселленс был дома. Облаченный в строгое черное кимоно, он восседал за рабочим столом и занимался любимым делом. Рассматривал в лупу какую-то уродливую коллекционную статуэтку. «Экселленс», — сказал я, — «мне надо знать, вступал ли Лев Абалкин на земле в контакт с кем-нибудь еще?» «Вступал», — сказал Экселленс и посмотрел на меня, как мне показалось, с интересом. «Могу я узнать, с кем?» «Можешь, со мной». Я осекся. Экселленс подождал немного и приказал: «Докладывай». Я доложил. Оба разговора дословно. Выводы свои вкратце. А в конце добавил, что, по моему мнению, следует ожидать, что Абалкин должен в ближайшее время выйти на Комова, Раулингсона, Горячеву и других людей, так или иначе причастных к его работе с Голованами. А также на этого доктора Серафимовича, тогдашнего председателя комиссии по распределению. Поскольку Экселленс молчал и не опускал головы, я позволил себе задать вопрос. «Можно узнать, о чем он говорил с вами? Меня очень удивляет, что он вообще вышел на вас. Тебя это удивляет?» «Меня тоже. Но никакого разговора у нас не было. Он проделал такую же штуку, что и с тобой. Не включил изображение. Полюбовался на меня, узнал, наверное, и отключился. Почему вы, собственно, думаете, что это был он? Потому что он связался со мной по каналу, который был известен только одному человеку. Так может быть, этот человек? Нет, этого не может быть. Что же касается твоей гипотезы, то она несостоятельна. Лев Абалкин сделался превосходным резидентом. Он любил эту работу и не согласился бы променять ее ни на что. Хотя по типу нервной организации быть прогрессором ему — это не твоя компетенция, — сказал Экселленс резко. Не отвлекайся, к делу. Приказ отыскать Абалкина и взять его под наблюдение я отменяю. Иди по его следам. Я хочу знать, где он бывал, с кем встречался и о чем говорил. Понял. А если я все-таки наткнусь на него? Возьмешь у него интервью для своей книги. а потом доложишь мне, не больше и не меньше».